Всем привет! Это подкаст журнала «Хасл» и я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы поговорим о последних новостях из мира экономики, обсудим главные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и менеджеры в нашей стране. Поделимся, конечно же, экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов в области бизнеса и финансов. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Друзья, в современном мире глобализация вообще открывает, ну, мне кажется, просто какие-то уникальные возможности для компании расширить свою деятельность за пределами своей страны. И вместе с этим, конечно же, возникают разные новые вызовы, требующие как и креативных решений, и вообще, в принципе, глубокого понимания международного рынка. В сегодняшнем эпизоде мы постараемся рассмотреть ключевые аспекты международного бизнеса и обсудить стратегии успешного выхода на мировой рынок. Также выявим потенциальные риски и обсудим некоторые, знаете, инновации, которые могут поменять, в принципе, ландшафт международного бизнеса. И, знаете, вот хочется обсудить все тонкости и нюансы именно ведения бизнеса за рубежом для российских предпринимателей. Сейчас нюансов, конечно же, довольно много. Поговорим о возможных препятствиях и проблемах, кстати, которые могут возникнуть у нас на этом пути, и о юридических и культурных аспектах, которые следует учесть, и даже некоторые ошибки, которые, возможно, будет предотвратить. Эти вопросы поможет нам сегодня обсудить Ирина Мошева, акционер и управляющий партнер компании Intermark Global, эксперт рынка зарубежной недвижимости. Ирина на рынке недвижимости с 2003 года. Ирина, привет.
Добрый день.
Спасибо большое, что согласилась прийти сегодня к нам, рассказать, помочь нам разобраться в этой довольно непростой теме. Давай начнем вот с базы. Расскажи, пожалуйста, о своей компании. Какая вообще миссия у компании и в чем основная специализация?
Intermark Global организован больше 30 лет назад. Изначально был сфокусирован на недвижимости в России, но, наверное, последние 20 лет, в том числе, большое направление – это зарубежная недвижимость. И сейчас в мире у нас 8 офисов в разных странах, в разных регионах, и в Европе, и Middle East, и Китай, и, конечно, офис в России, офис в Турции, в Юго-Восточной Азии, в общем, везде, где есть спрос, везде, где есть развитие рынка, в общем, везде, где есть недвижимость.
Супер. А как у тебя вообще случился приход в профессию, да? Как ты пришла в эту область, да, область, и что вообще тебя вдохновило заниматься именно международным бизнесом?
Ну, наверное, сначала меня вдохновила недвижимость, потому что это одно из самых интересных направлений и в бизнесе, и это огромная индустрия на стыке архитектуры, юриспруденции, финансов, продаж, маркетинга, строительства, безусловно. То есть это разнообразная индустрия с разными людьми, тем более, что инновации в строительстве характерны и в последнее время, и разные страны, разный опыт, разные взгляды на эту индустрию делают мой бизнес, делают наш бизнес невероятно интересным. Ну и, конечно, это одна из маржинальных отраслей. Очень часто в разных странах, в том числе и в России, это бизнес, который является очень ёмким, и в ВВП разных стран достаточно большая доля, которую занимает строительная отрасль. И, в общем, вот, наверное, эти факторы, разнообразие, представленность в разных странах с разными культурами, с разными тенденциями, ну и, конечно, хорошие коммерческие показатели, вот такая совокупность вызывает и мой интерес.
Давай более подробно остановимся именно на твоем опыте работы с недвижкой. Что вообще, давай вот структурно разберем, что за бизнес и с какими основными проблемами вообще сталкиваются владельцы сейчас?
Недвижимость, как я уже сказала, очень многогранна, и наша специализация и наш фокус больше в маркетинге, в продажах, а также в сборе и предоставлении разным игрокам рынка аналитических данных. И глобализация, она, с одной стороны, и возможность, и проблемы, поскольку разный спрос, разные целевые аудитории, разные требования законодательства, начиная от проектирования, заканчивая финансами, юриспруденциями и прочими вещами, поскольку все это находится на стыке разных течений. Угу. На этом можно и заработать. Ну и, естественно, если это не учитывать, возникают различные трудности.
Вот ты как специалист в этой области, да, как вообще понять, что твой бизнес вырастает из масштабов одной страны? Как понять, что все нужно идти дальше?
Вообще для недвижимости, да, самая главная локация place, угу. Это, в общем-то, основная фундаментальная характеристика недвижимости. Когда ты продаешь и продвигаешь разные другие рынки, это и есть основной признак того, что ты вышел за пределы. Сейчас Intermark Global продвигает недвижимость в 70 странах мира. И основной наш продукт – это предоставление резидентам и иностранцам зарубежной недвижимости. То есть когда вы живете на одной территории и интересуетесь недвижимостью в других странах, как раз Intermark Global и является таким проводником. Мы подбираем недвижимость, мы проводим сделку, юридическое сопровождение, финансовая навигация, получение дополнительных бенефитов от недвижимости. В первую очередь, это инвестиции, потому что недвижимость – это большой актив, он приносит доход, и получение, так сказать, коммерческого успеха от недвижимости – это одна из мотиваций и то, что мы помогаем делать, а также получение ВНЖ или второго паспорта, да, когда вы приобретаете недвижимость, есть масса программ иммиграционных, завязанных на инвестициях в недвижимость. И это тоже одно из направлений нашей деятельности. То есть недвижимость за рубежом – это и доход от этой недвижимости, и диверсификация активов, и перемещение капитала, и иммиграционный статус, резидентство и второй паспорт.
Представим ситуацию. Вот на примере давай разберем. Я знаю, что у тебя, у компании Intermark Global, есть офисы и в Дубае, да, и в Таиланде, в Стамбуле, в Индонезии на Бали есть. Вот представим ситуацию. Я хочу купить какую-нибудь недвижимость, например, апарты, для последующей реализации под сдачу. Ну, классика жанра, да, вот у меня есть какие-то деньги, я хочу их инвестировать. Какие меня, как клиента, ждут особенности вот в этих четырех странах, допустим, и какие особенности ведения бизнеса в этих четырех странах есть?
Ну, во-первых, думай глобально, действуй локально, да. Как я уже сказала, для недвижимости локация имеет очень важное значение, и человеку, который не знает зарубежный рынок, или точнее, знает недостаточно хорошо все локации. Важно, чтобы был проводник, специалист, эксперт, который хорошо понимает маркетинг каждого места, то, где строится эта недвижимость, понимает тенденции этого места и конкретного объекта, знает юридические особенности, потому что недвижимость стоит на земле, и нужно разбираться в законодательстве именно земельном, конкретной страны, есть сам объект и договора купли-продажи, договора инвестирования, ипотека и так далее. Они тоже имеют, естественно, контур законодательной конкретной страны, и нужно разбираться вот в этих особенностях. Дальше это проведение самой сделки, регистрационные действия, они имеют в каждой стране свои особенности, и с каждым годом все сложнее становится финансовая навигация, особенно для россиян, ну вот с учетом геополитического контекста, и, в принципе, комплайенс-документы, комплайенс-банков, это усложняется с каждым днем, а в целом это тоже важная вещь. Конечно, если продолжать тему про финансы, это налоги. Угу. Налоги, как правило, взимаются, особенно если мы говорим про доход от недвижимости у источника, также есть налоговое резидентство конкретного человека, который это приобретает, и вот это совокупность финансово-юридических особенностей, совокупность архитектурных вещей, то, что сформирует дополнительный доход у этого объекта, последующие арендные платежи, кому мы сдаем, как мы продвигаем этот объект. Ну, то есть это, в общем-то, достаточно большой такой спектр вопросов, и мы, как специалисты на каждом рынке, и самое главное, что мы специалисты, в том числе на рынках, где проживает этот человек, да, очень важна как раз стыковка этих разных моментов, и вот, конечно, важно с правильным проводником делать такие сделки.
Очень хорошо, что ты упомянула правильного проводника, потому что я вот знаю истории, ну, общался я с разными людьми, допустим, в том же Дубае, вот стандартная вещь, я думаю, с которой с бизнесом сталкивались многие, да, 2-3 дня, когда говорят, что будет готово, ни разу не 2-3 дня, это значит неделя, полторы точно, да, то есть 2-3 дня ни разу, так не работает. В Китае, допустим, я слышал историю, когда, я же понимаю, что еще и застройщик очень важен, да, потому что приходит человек, у него там квартал, допустим, и один там дом одного застройщика, другой другого застройщика, по-моему, вот в какой-то из провинций Китая был сингапурский застройщик, который построил дома, и они сейчас стоят в 2 раза дешевле, потому что китайцы эти квартиры в этих домах покупать не хотят, допустим. Но для иностранца отличная инвестиция. Если об этом не знать, ты просто смотришь, у тебя 3 дома стоит, в одном там определенная стоимость, там в третьем определенная стоимость, а вот во втором в 2 раза дешевле. И все такие думают, ну, видимо, дом плохой. А оказывается, это просто иностранный застройщик. То есть какие-то такие тонкости и моменты. Но я думаю, что мы культурологические аспекты еще обязательно разберем. Вот если возвращаться к тому, насколько это легко или сложно, то вот давай так. В какой стране вообще легче всего зарегистрировать бизнес именно иностранцу?
Если мы говорим о приобретении недвижимости и получении дохода, то есть два способа. Да? Вы можете зарегистрировать бизнес и получать доход в той стране, где вы приобрели недвижимость, либо оставаться в своей стране и не регистрировать бизнес в другой стране и купить как физическое лицо. То есть и те, и другие опции возможны. Безусловно, у каждого из этих вариантов должна быть своя финансовая юридическая оболочка. А если говорить про открытие бизнеса, ну, это как и для получения дохода от недвижимости, так и в целом, может быть, даже на каком-то своем примере, поскольку мы открывали бизнесы в разных странах, могу поделиться, да, вот своей экспертизой. Ну, наверное, проще всего это было сделать в Индонезии, на Бали, и в Эмиратах, в Дубае. Вот, наверное, это более такой спокойный, гладкий кейс с минимальными трудностями. Более сложно открыть бизнес иностранцу, ну, по крайней мере, сейчас в Турции. В частности, это открытие счетов, особенно для акционеров, которые имеют российский паспорт. Не могу сказать, что в Таиланде у нас были какие-то сложности, но просто это было дольше и такими бы, я сказала, местными особенностями, да, это больше касается их темперамента, их отношения вообще к скорости каких-то процессов. Средние сложности открытия бизнеса в Китае, они достаточно хорошо относятся к иностранному капиталу, способствует этому, но в силу такой сумятицы геополитической, которая есть сейчас, возникают какие-то дополнительные вопросы, которые могут снижать темп и скорость принятия решения, но, в общем, тоже в Китае это достаточно несложно. Я бы, конечно, рекомендовала обязательно всем брать юридическое сопровождение в каждой стране. Как правило, это небольшие деньги, но это очень помогает именно с практической точки зрения. Безусловно, сейчас цифровой мир, все государства имеют IT-продукты по открытию бизнеса, то есть можно это сделать цифрово, быстро и автоматически, но, как всегда, практика имеет особенности. Поэтому юридическое сопровождение, оно помогает быстрее пройти все процедуры регистрации, и из практики стоимость вот такого юридического сопровождения колеблется от 2-5 тысяч долларов. То есть для бизнеса такой, в общем-то, размер стоимости консалтинга на первых, самых важных, да, шагах, на первом, самом важном этапе, когда ты открываешь компанию, мне кажется, это вообще небольшая инвестиция.
А есть, кстати, истории для людей, которые просто инвестируют деньги, что там идет процентовка, да, от стоимости объекта недвижимости? Или это уже от компании к компании?
Ну, опять, это про доход, да, как вы структурируете получение дохода от недвижимости. Если открывается компания, в некоторых случаях, особенно в Юго-Восточной Азии, это достаточно популярно, и в Индонезии, и в Таиланде достаточно большая доля наших клиентов открывает компанию, чтобы аккумулировать доход именно там. Это больше, наверное, связано с юридическим аспектом, нежели финансовым. И связано с налогами. Здесь, ну, наверное, кейс-бай-кейс, да, каждый волен поступать, как он хочет. Многие наши клиенты являются владельцами бизнеса, и им так привычнее, да, и они, собственно, так структурируют свою деятельность. Ну, и достаточно большая доля физических лиц, которые оформляют объекты на себя и получают доход как физическое лицо. В данном случае это тоже возможно, и разница здесь будет именно, ну, скорее, техническом оформлении объекта недвижимости на юридическое лицо или на физическое лицо. И самое главное – это получение налога, потому что налогообложение юридических лиц, как правило, есть корпоративный налог или вмененный налог, а для физических лиц важно, где это физическое лицо является налоговым резидентом, да, и НДФЛ, налог на доход физических лиц, будет исчисляться в соответствии с законодательством той страны, где, собственно, и является вот этот владелец недвижимости налоговым резидентом. Поэтому наши российские клиенты, они уплачивают налоги в России. НДФЛ в России один из самых симпатичных в мире, да, то есть 13-15% по сравнению там с 40-50% в Европе или в Америке, ну, выглядит очень оптимально. Поэтому многие российские клиенты оформляют объекты недвижимости как физические лица.
Мы все-таки разбираем сегодня глобализацию и международный бизнес, да? Какие есть вызовы, какие есть оптимистичные прогнозы. Вот про налоги я еще отдельно у тебя спрошу, потому что это прям огромный пласт, огромный такой объемный вопрос. Вот если брать основные трудности именно открытия офисов в разных странах, да, с точки зрения именно юрисдикций и законов, да, вот какие, наверное, топ-3, топ-5, и вот, допустим, представим ситуацию, если владелец компании является, допустим, гражданином России, с какими сложностями он может столкнуться при открытии юрлица за границей?
Ну, скажем, основные сложности возникли в последние 2 года, и, в принципе, самая такая чувствительная точка в этом вопросе – это открытие счета. Открытие счета юридическому лицу, физическому лицу в другой юрисдикции, и это связано напрямую вот как раз с геополитическими событиями последних 2 лет. И как раз наиболее комфортно, быстро и даже, я бы сказала, почти никаких изменений не произошло. Это в странах Юго-Восточной Азии. Индонезия, Таиланд, до сих пор можно открыть спокойные счета и не вызывает никаких дополнительных вопросов и препятствий российский паспорт, в то время как, допустим, в Турции, в Европе это уже будет существенной проблемой, вплоть до того, что будут отказы в открытии счета. Если говорить про Middle East, то, например, в Дубае, в Эмиратах популярная юрисдикция, где достаточно большое количество россиян открыло компании. И в 2022-2023 году это было чуть дольше, но, в общем-то, без каких-то радикальных сложностей нужно было чуть больше похлопотать и, самое главное, ждать, да, в том числе и открытие счета. Но вот начиная с конца 2023 года и в 2024 году это становится все сложнее. Это в том числе связано с тем, что Эмираты вышли из зоны офшора, договора, теперь это считается белой юрисдикцией, и комплайнс-процедуры открытия счетов становятся более сложными, ну, опять же, вот по этим же геополитическим причинам. Если говорить про другие страны Middle East, Оман, Бахрейн, Катар, то там пока сохраняется достаточно благоприятная обстановка для открытия предприятий, открытия счетов с россиянами. Но в целом Middle East, он в совершенно другом темпе живет, мыслит. Это скорее там связано с их какими-то культурными особенностями, с практикой, вот, как ведется бизнес. Поэтому здесь я просто рекомендую терпение. Ну и, конечно, опять же, повторюсь, важен проводник, который понимает реалии этого рынка, который знает, кроме, ну, скажем, там, законодательства, еще и особенности конкретной локации, конкретные практики и, самое главное, имеющий актуальную практику. То, что сейчас конкретно происходит в данных странах. Поэтому открытие бизнеса с российскими акционерами, с российским капиталом возможно. Есть особенности. Эти особенности знают специалисты, эксперты, и они подскажут эту навигацию.
Какие, ну, стандартные или, возможно, неочевидные обязательства именно налоговые могут возникнуть для компании, которая хочет открыть офис вот в странах, допустим, в которых ты чаще всего работаешь? Там тоже Турция, Дубай, Индонезия, например.
Ну, наверное, я бы сконцентрировалась на том, что есть особенного. Да? В Таиланде есть ограничения на международные транзакции, на вывод капитала из страны. В Китае есть такие же особенности, есть определенные ограничения, которые не разрешают компаниям и физическим лицам. Есть определенные квоты, которые должна соблюдать компания. Ну, это скорее про законодательство. Ну, опять же, мы всегда говорим, что бизнес как вода, которая просачивается через даже скалы, поэтому у бизнеса есть ассортимент, набор инструментов, как эффективно работать вот с такими ограничениями. В Эмиратах это скорее быстро меняющееся законодательство. То есть, в общем-то, налоговое законодательство Эмиратов очень молодое, и нет как раз вот этой сложившейся практики, и интерпретация тех же законов, она вот какая-то day-to-day. Плюс, понимая, что это быстрорастущий рынок, достаточно современный, который использует и цифровые технологии, лучшие практики из других стран, законодательство налоговых эмиратов меняется. Да? И вот здесь важно держать руку на пульсе, следить за теми обновлениями законодательства и понимать логику, да, как развивается налоговое законодательство вот на таких быстро развивающихся рынках. Если говорить о Турции, ну, здесь сложнее, поскольку невероятная инфляция, да, и вообще налоги в Турции достаточно высокие. Поэтому там скорее такая практика сложившаяся имеет большее значение, чем законодательство. И здесь важно те и знания, и практика в Турции, которая сложилась за последние годы, быть в этом стриме, да, и эти наработки использовать в том числе и иностранным предприятиям. Если говорить про Европу, где как раз давно сложились и налоговое законодательство, и практика, и, в общем-то, они достаточно четко его соблюдают, то здесь просто смириться с тем, что налоги в Европе высокие, и, соответственно, выполнять эти правила.
В каких регионах вот точно нужно получать вид на жительство для открытия компании, а в каких это не обязательно?
Моя рекомендация все-таки максимально в каждой стране получать вид на жительство, где это возможно. Потому что это существенно упрощает ведение бизнеса не только для финансовой навигации, не только для открытия компании, а даже для приезда, для обоснования нахождения в этой стране, также для открытия каких-то счетов. Это всегда воспринимается лучше локальными властями, банками и так далее. И имеет как бы более релевантное объяснение, почему я здесь, почему я веду бизнес. Но это на самом деле не везде обязательно. Вот если говорить, опять же, про Эмираты, да, нужно получать ВНЖ, и странно, если вы его не получите, вы можете не получить его сразу, но на основании того, что вы владеете компанией, это как раз может быть причиной, по которой вам выдадут ВНЖ. То же самое в Индонезии. И, кстати, получение ВНЖ в Индонезии достаточно простое и носит больше такой технический характер. В Таиланде не обязательно, поскольку само тайское законодательство предполагает наличие локального акционера. Это обязательно, вы не можете открыть компанию без локального акционера. Поэтому ВНЖ там не обязательно. Ну, например, я владелец тайской компании, и у меня нет ВНЖ Таиланда. И бизнес развивается и функционирует. То же самое, можно открыть компанию в Китае, не обязательно получать ВНЖ, но, опять же повторюсь, гораздо проще будет вести деловую активность, когда у вас это ВНЖ есть. И в первую очередь это касается государственных, муниципальных, финансовых органов. На вас уже смотрят как на резидента. Да, ВНЖ — это как раз признак того, что вы являетесь резидентом этой страны. И всем этим органам понятно, что вы свой человек.
Давай так, есть ли какой-нибудь конкретный пример трудностей, которые возникли при масштабировании бизнеса за рубеж, да, и открытии офисов в разных странах именно под влиянием политических и экономических факторов?
Ну, как я уже сказала, основная проблема, самая такая сложно решаемая, это открытие счета как физическому лицу иностранцу, так и компании, где есть акционеры иностранцы, ну, в частности, акционеры с российским паспортом. Это в том числе компенсируется наличием альтернативного паспорта или видом на жительство. А второе – это формирование команды и многоязычность. Вся команда в разных офисах, в разных странах говорит на английском языке, рабочий язык у нас английский, но знание локального языка в нашей деятельности необходимо. В частности, при наращивании листинга, да, то есть мы работаем с теми девелоперами, кто строит на земле. Если вы знаете локальный язык, это существенно облегчает эту коммуникацию. Конечно, они все знают английский, безусловно, но если вы к ним обращаетесь на родном языке, на локальном, если в команде у вас есть локально говорящий сотрудник, это вызывает у них уважение и упрощает всю коммуникацию. А тем более, что этот локальный сотрудник еще знает какие-то культурные особенности и правила, привычки ведения бизнеса в конкретной стране. Следующий вопрос – это то, что все наши офисы находятся в разных часовых поясах. И вся команда, особенно саппорт, она ориентирована, то есть у нас рабочий день фактически где-то 16 часов в сутки. Потому что Юго-Восточная Азия начинает очень рано, по московскому времени это где-то в районе 5-6 часов утра, и наши финансисты или другой саппорт-персонал должен, в общем-то, в это время тоже помочь нашим сотрудникам в других офисах по каким-то техническим вопросам. Поэтому организация расписания, организация коммуникации на разных языках с учетом вот этих всех традиций, ментальности, это, наверное, такое большое искусство и существенно влияет на бизнес. Еще одна очень важная вещь – это измерение коммерческих показателей в разных валютах, потому что курсы в разных валютах, так или иначе, даже там, где курс устойчивый, он все равно имеет значение, незначительно может меняться или значительно меняться, и приведение вот всего управленческого учета финансового в одной валюте, а у нас бизнес ведется в учете, если не ошибаюсь, в 8 валютах, это тоже такой вызов и квест, да, как правильно свести учет. Ну и, наверное, понимание управления людьми – это вообще сложное. Управление людьми – сложнейшая компетенция. Да? И с учетом того, что у нас разные национальности, люди, которые с разной ментальностью, с разной культурой, в конце концов, даже понимание того, как работает трудовое законодательство, угу. да? То есть вот эта совокупность управления людьми тоже очень большая, важная компетенция, и важно, чтобы она соответствовала тому, что ожидают сами люди, ну и трудовому законодательству каждой страны.
Ты упомянула про культурные различия, да, и разных сотрудников в разных странах. Вот какие вообще, возможно, проблемы могут возникнуть именно на фоне этих различий, да? У нас есть там китайский менталитет, арабский, тайский, наш отечественный, конечно же. И вот, ну, скорее всего, есть же какие-то плюсы и минусы именно в межкультурном взаимодействии, да? И, наверное, мой главный вопрос, как их всех созвать на тимбилдинг?
Да, это хороший вопрос. Во-первых, ну, надо отдать должное, конечно, московские темпы, московская скорость, как принятие решений, так и работоспособность. Ну, вот честно, во всех других странах темп работы гораздо ниже, да, то есть работоспособность россиян, особенно те, кто вот работает в нашем московском офисе, она в разы выше. А интересно, что даже наши сотрудники, которые были релоцированы в другие страны, они в этих странах работают в более низком темпе. У нас даже внутри команды есть такое измерение, да, это юго-восточный вайб. Да, угу. То есть там все медленнее, размереннее и с таким элементом дзена, что нужно пребывать в правильном ресурсе в России, в московском нашем офисе. Это будет все-таки очень такой высокий темп. И самое интересное, что вот как раз эти релоцированные, которые уже поймали этот юго-восточный вайб, вернувшись в Москву, да, в какие-то командировки или там на месяц, если они приезжают к нам, то они успевают вернуться, да, и работают опять же в том же ритме московском. Если говорить про Middle East, то здесь тоже будет особенность темпа. Она, наверное, с точки зрения темпа будет похожа на Юго-Восточную Азию, но причины несколько другие, да. И здесь скорее, если ты не подберешь правильные, очень уважительные выстроенные отношения, то, скорее всего, сотрудник будет просто игнорировать тебя, игнорировать задачи, которые ставятся. И нужно найти правильный баланс тона, с которым ты общаешься с сотрудниками. Китайские сотрудники скорее через какую-то очень такую мудрую позицию, потому что угу. у них не конкретное измерение времени, а вот сейчас, в течение месяца мы должны что-то достигнуть, а скорее там, а что мы должны достигнуть за 5 лет. Да, они измеряют, в общем-то, веками. Вот это нужно тоже понимать, что измерение времени и темпа, а также тональность взаимодействия с сотрудниками, ну, наверное, самое важное вот в таких межкультурных командах. Важно, что, конечно, команда должна собираться, да, у нас есть летний корпоратив и зимний корпоратив, когда все из разных офисов слетаются. Часто это та страна, где у нас есть офис, и мы как бы приезжаем в гости к нашим же коллегам.
Ирина, ты упомянула, кстати, оптимизацию работы коллег в разных уголках, в разных часовых поясах, да, когда в 5-6 утра уже нужно отвечать на какие-то запросы из коллег из другого офиса, из другой страны. Вот есть ли у тебя такое вообще? Часто ли ты ездишь в командировки для контроля работы офиса в других странах?
Да, конечно. В общем, без иллюзий. Те, кто собирается открыть международный бизнес, вам придется там бывать. Если собственник, если главное лицо компании не бывает в этих офисах и не видится с командой, то, собственно, ну, я считаю, что это возможно, может быть, только через там, какие-то годы. Но в целом я часто бываю, естественно, в наших офисах. В командировке я езжу каждый месяц, поэтому это уже привычный образ жизни. И, в общем-то, если вы принимаете этот образ жизни и в целом готовы к такому динамичному развитию и динамичной жизни собственной, то это только в удовольствие.
У меня к тебе остался еще один вопрос, наверное, уже завершающий нашу с тобой сегодняшнюю беседу. Я бы хотел у тебя попросить дать три наиболее важных совета, по твоему мнению, для компаний, которые планируют открыть офис за границей. Возможно, даже дать ответ на вопрос, как решиться на такой серьезный шаг, да, и, возможно, какие есть риски, которые лучше все-таки заранее иметь в виду.
Первое — это нужно сделать ресерч. Ресерч маркетинговый, да, понять эту емкость рынка, понять целевую аудиторию, ради кого, и прикинуть математику. Если вы понимаете, что ваш продукт будет востребован целевой аудиторией в той стране, куда вы метите, то не надо ничего бояться, нужно просто сделать план, как вы будете это делать. Второй шаг — это найти финансово-юридического консультанта локального. Мы, кстати, во всех юрисдикциях помогаем как раз сделать этот первый шаг и, собственно, измерить аудиторию и, собственно, финансово-юридическое открытие компании тоже во многих юрисдикциях сопровождаем. И получить вот эту консультацию на втором шаге, понять, как быстро будет открыта компания, какие требования к акционерам, и подготовиться к этому. И третье — это, ну, это опять-таки моя рекомендация, все-таки первых лиц этих офисов релоцировать. Во всех наших офисах их возглавляют сотрудники, которые проработали более 2 лет в нашей компании. Мы знаем их, и важно, что они знают нас, знают нашу технологию, наши требования, поэтому они и являются внедренцами, да, той идеи, математики, планов, то есть они ими пропитаны, и мне кажется, это вот 3 важнейших аспекта успеха.
Супер. Ирина, спасибо тебе большое за то, что пришла сегодня к нам в подкаст, рассказала про свой бизнес, про себя, про то, как устроена глобализация именно бизнеса в твоей компании, какие есть тонкости и нюансы. Спасибо тебе большое за эту беседу.
Спасибо вам и вашим слушателям. Буду рада, если наш диалог и какие-то инсайты помогут им сделать свой бизнес крупнее.
Друзья, это был подкаст «Хасл» и Ирина Мошева, управляющий партнер компании «Интермарк Глобал» и главный акционер. Спасибо большое за беседу, Ирина, еще раз.
Спасибо.
На этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.